Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Павел Крючков, сотрудник Дом-музея Корнея Чуковского в Переделкине, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир», автор программ «Рифма жизни. Закладка» на радио «Вера». Я сегодня пригласил Павла Михайловича с просьбой как-то порассказывать о личном, о биографическом, о пути к вере. Вот вы так упорно не соглашаетесь с выражением «путь к вере».
Нет, только упорно, что... Константин, Господь
с вами. Я сейчас объясню, что я имею в виду, говорить, вот этот подарок, да, конечно, дар, милость, то есть в словах «путь к вере» нет такого героизма, что вот человек шел и пришел, и это его заслуга, с одной стороны. С другой стороны, почему мне это выражение кажется вполне уместным, потому что, согласитесь вы или нет, не знаю, но вера, мы о вере часто говорим как о том, что является таким стержнем в жизни. Религиозная идентичность, человек, который себя определяет по отношению к миру, к Богу через свою веру, это какой-то такой вот, ну, повторюсь, стержень, какой-то, может быть, источник света, который озаряет все остальное, дает всему остальному, наделяет смыслом все остальное. И в этом смысле уместно говорить о том, как человек вот по этому пути идет, потому что если бы вера была чем-то дополнительным, второстепенным, вот есть жизнь нормальная, обычная, а еще я верующий, то можно было бы говорить, ну, это какой я верующий, я, это не про меня. А если согласиться, что я такой-то журналист, такой-то муж, такой-то отец, такой-то литературный критик, потому что я верю во Христа, тогда вопрос становится уместным, а какое это место занимает? Что вы об этом думаете?
О том, что вы сейчас говорили?
Да.
Что я об этом могу думать? Понимаете, если я думаю об этом обо всем всерьез, то мне, повторяю, хочется, как говорили, подобрать юбки и бежать, потому что мне кажется, что православная жизнь начинается с понятия о грехе, в моем случае, по крайней мере. И я могу сказать вам, что если я всерьез начинаю об этом думать, поверх
барьеров
и всего остального, то сразу вспоминаются знаменитые строчки «Молчи, скрывайся и таи» и так далее. Поэтому не знаю. Я только удивлен милости Божией. Вот это меня и есть мой путь к вере, мое бесконечное удивление. Во всем. Просто удивлен. И, конечно, я стараюсь... Плохо очень, но я стараюсь помнить о том, что вот случилась со мной такая история, да. Значит, вот я бываю в православном храме. Вообще, по-хорошему, знаете, это я вот вспоминал, отца Дмитрия Смирнова, по-хорошему, вы думаете, что я каждое воскресенье бываю на литургии, что ли? Да Господь с вами. И больше того, я вам скажу. Отец Смирнов, он жалел все-таки людей, надо сказать. Вообще, батюшки жалеют паству и правильно делают. А он говорил, что вообще по старому укладу там человек, который три раза не побывал, он автоматически отлучается. Ну, вы все это знаете, что я вам рассказываю. Константин Михайлович, если мне удается в моих деяниях любых не забывать, что у меня на шее висит крест, на котором распят в страшных муках Господь, сейчас я торжественно говорю, да? Слава Богу. Слава Богу. Я прекрасно знаю, что далеко не всегда. Количество плохого, сделанного вашим гостем сегодняшним, в моем понимании, в моем сознании, перевешивает все размышления о хорошем. Поэтому день прожит, удалось чуть-чуть что-то такое на шажочек, и слава Богу, за что я нежно люблю действительно медийного, в отличие от меня, человека, но вот он взвалил на себя эту миссию. Ну, Петра Николаевича Мамонова того же, да, вот он как будто видел, что он вот-вот умрет. Последние годы он из последних сил ходил на все эти бесконечные интервью, я не хочу называть даже имена тех людей, с которыми он беседовал и которые приезжали к нему домой. Но он ощущал в себе эту миссию. Ну, это подвиг, конечно, дерзновенный, кстати, дерзновенный. И вот он все время говорил, в принципе, об одном и том же, заметьте. Мне это очень нравилось в нем. Я хочу, чтобы его не забыли, вот, дядю Петю замечательного нашего, потому что это единственный человек из этого гламурного, так называемого, ну, не гламурного, конечно, из этого мира медийного, единственный человек, который вот эту тему держал все время, публично. Это очень трудно. То есть в любом случае это выглядит как юродство. Да его и называли, вы знаете, современным юродивым. Вот. Это не может нравиться никому. Но он понимал, что ну вот надо. Мне это кажется драгоценным. Драгоценным. Поэтому, ну, что тут? Я еще раз я хочу понять, что вы хотите от меня узнать. Вот вы...
А я уже очень много услышала из того, да, что
я хотел сказать. Я только могу сказать одно. Ощущение, поэтому о себе говорить невозможно, но ощущение праздника... Только начни говорить о православии, а оно все-таки никуда не девается. Ну, как оно может куда-то деться? Ну, как?
Очень интересно вас спросить о другом, хотя в чем-то эти вопросы все равно связаны.
Да.
Вы существуете, работаете, как я могу судить, насколько я могу судить, окружены очень плотным миром литературы, ваш круг общения. Это поэты, писатели, люди... как раньше говорили, творческая интеллигенция.
Есть такое дело, да.
А журнал «Новый мир»,
да.
Журнал с многолетней историей, легендарный журнал. Есть ли ощущение того, что вы существуете в каком-то небольшом мирке, очень наполненном смыслами, очень настоящем?
Есть ощущение.
И одновременно... что вокруг мир, не знаю, враждебный, бессмысленный, другой нет, вас не понимающий.
Нет, это не так. То есть вокруг мир такой, какой он всегда. А что касается некоторой элитарности, замкнутости этого мира, ну, конечно, так же было и во времена Пушкина. Ну, что вы думаете, когда его хоронили, там переспрашивали в толпе, какого Пушкина-то хоронят? Да нет, ну, конечно. Конечно, это некоторым образом мир элитарный. И он, наш журнал, он такого, условно говоря, полуакадемического свойства, в нем печатаются такие огромные тексты всякие сложные и прочее. Что вы хотите спросить?
А вы отвечаете на мой вопрос, который я задаю. Когда вам говорят, что, ну, условно говоря, мир ушел вперед, длинные тексты не читают, поэтов читают... тысячи человек их преданных поклонников.
Ну, это нормально. Это нормально совершенно. Так же было и раньше. Когда у Братынского вышла книга «Сумерки», у нее тираж был 200 экземпляров, а половина вообще лежала неразрезанной. Ничего там такого нету. А во сколько христиан от общего количества людей, благожелательно думающих о высших сущностях? Это же капля в море. Это все вещи такие, которые меня... Вот количественностью меня не удивишь. Понимаете, я прихожу, оказавшись в гигантском микрорайоне, где на весь микрорайон один храм, я прихожу утром на литургию, да, на позднюю, ну и он не полон. Я же отдаю себе отчет, какое-то количество людей, живущих в этом микрорайоне, кто сейчас в кроватях лежит. Ну и что? Да ничего, Господи. Просто, вы знаете, вот Лидия Корнеевна Чуковская, у нее такая была, когда ее исключали из Союза писателей, она, ну, это трогательно, немножко, может быть, смешно было бы сегодня об этом говорить, но это такая трогательность донкихотского замеса. Она произнесла имя кого-то из тех, кто голодал, держал голодовку в то время из правозащитников, там, ну, какого-нибудь, там, не знаю, условного Буковского, да? А человек какой-то, чиновник, писатель, который ее исключал, сказал, я такого не знаю. Она сказала, жалею о вас. Вот я жалею о тех, кто не знает, как вот, вот не знает этой радости, радости прочитать стихотворение, радости прикоснуться к этому так называемому элитарному кругу. Почему в нем, почему в лучших его таких вот изводах, ведь что находится? Мне далеко не все нравится в этом круге и вообще во всем этом. Но что в лучшем находится? Ну как? В течение всей нашей жизни, сейчас я скажу дико банальные вещи, да, наша душа растет. Она растет всю жизнь. Вот мы телом перестаем расти, видимо, где-то там до 20 лет, да, а душа продолжает расти и в 50, и в 70, ну, до смертного часа. Бывает сильный очень скачок роста за минуту до кончины, правда, да? Мы же помним с вами, когда умирал Александр Сергеевич, уже тело холодело, уже пульс был нитевидный, видимо. Он, доктор Спасский, спросил, хотите ли вы священника, и какого. И Пушкин, который уже еле был жив, он сказал, любого. И послали за отцом Петром из Конюшиновых церкви, вот там спас они рукотворного образа. И этот отец Петр старенький, который прошел всю войну 12-го года и видел много оторванных рук и ног, я толком не знаю вообще, понимал ли он, кто таков Пушкин. С ним потом говорила и княгиня Мещерская, дочка Карамзина, и он ей сказал, что это необыкновенная была его встреча с умирающим Пушкиным. И она, видимо, на лице выразила какое-то сомнение, и он сказал: «Послушайте, я старый человек, мне незачем врать. Я прожил жизнь. Если бы я хотел умирать, и, то есть если бы мне вот умирать, то я бы хотел вот как он, ваш вот этот, Александр ваш». Вот, понимаете, в чем дело? Поэтому душа может расти вот так. Вот священник все повидал, войны, много кого причастил, исповедовал, отпел. Пришел к умирающему литератору, человеку высоколобому, который отращивал ногти на руках, а чтобы не ломался, на большом пальце надевал наперсток, верил во все приметы, плевал через плечо и так далее, и так далее. И вот он умер. И вот перед смертью он что-то такое сказал о себе, о своих грехах, так принес свое покаяние в руки отцу Петру, что тот вышел в слезах. Вот так может быть, понимаете? Но я хочу просто сказать, к чему я все это веду. К тому, что люди, у которых душа организована тоньше, чем, не знаю, чем у кого, но тоньше, у них бывает, вот есть возможность что-то такое поколебать и передать нам, от чего и наша душа истончается. Это хорошо. С другой стороны, я сегодня только думал о том, где-то читал, кто-то говорит, ну вот апостол Павел был ученый человек, а остальные-то... И зачем это все? Но понимаете, в чем дело, Константин? Ученость, то есть знание, когда Пушкин родился и умер, это одно. А вот если вы заплакали над стихотворением, это совсем другое. Я вот про слезы. Я про это. Не надо мне знать, что Блок был символист, что на него повлияли неоромантики. Это все, вот Корней Иванович когда-то написал об этом в книжке о Блоке. Мне важно другое, что у Блока была внутри вот эта штука, про которую до сих пор слово старомодное, как писал Корней Иванович, скомпрометировано. Душа. Вот все к ней возвращает.
Перед вами открыт журнал «Фома». На развороте, который вы уже проанонсировали в начале программы, сказали, что вышел разворот, посвященный Юрию Левитанскому.
Да.
Сейчас юбилейный год.
Да, столетие. Левитанского. Столетие.
И я не могу вас об этом не спросить. Кроме того, что юбилейный год, я вовсе не знаток поэзии Левитанского, как и не знаток поэзии вообще.
Да я тоже не особенный знаток, но я думаю, что песню «Диалог о новогодней елке», «Что происходит на свете», вы же слышали?
Да, но я даже из самых известных стихотворений Юрия Левитанского, даже в разговорах, в программах на радио «Вера», постоянно цитирую одно очень известное.
Какое?
«Каждый выбирает для себя».
Да.
«Женщину, религию, дорогу».
Да.
«Дьяволу служить или пророку». «Каждый выбирает для себя». И дальше больше. «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе». И для меня это слова какие-то очень...
Дорогие слушатели, он прочитал наизусть этот Константин Мацан только что.
Спасибо, что оценили. Очень точно, даже не потому, что слово «религия» или «молитва» употребляется, а потому что...
Конечно.
Именно то есть молитва, для чего ты выбрал свое слово. Даже если это слово «молитва» из молитвослова, то есть слово святого, но оно должно стать твоим, чтобы стать молитвой. И это Юрий Левитанский, которого, как вы сами вот до эфира говорили, трудно заподозрить в религиозности и так далее.
Нет, я думаю, что... Вы знаете, нет, во-первых, на многих своих вечерах, когда его спрашивали о том, религиозен он или нет, он никогда не говорил «я не религиозен», да? Он говорил, что его эта тема волнует. Вот об этом он говорил. Но он был человек своего поколения. Понимаете, своего поколения. И это все объясняет. Сейчас нет времени, но прекрасно, и мы с вами, и слушатели наши понимают, о чем идет речь. Все-таки должен быть какой-то посредник обязательно. Это может быть текст, вот как в моем случае, скажем, может быть, было, но я толком не знаю, или еще что-то. Но вообще я продолжаю придерживаться того, что это такой дар. То, что мы оказываемся в церкви, то, что мы можем молиться и прочее, прочее. Что касается Левитанского, о том, что у него столетие, мне напомнил мой друг. Левитанский не в круге чтения моих поэтов. Это человек, которого я люблю издали. Люблю за тот десяток текстов, в том числе и тот, который вы сейчас читали. И мне от этого радостно. Но я не знаток поэзии Левитанского. То есть, если бы мне пришлось выступать на вечере его памяти, и, предположим, устроители по какому-то непонятному решению решили бы меня пригласить, чтобы я о нем что-то рассказал, мне пришлось бы либо долго готовиться, либо отказаться. Но не сделать к его столетию разворот в Фоме, не помянуть его, не перечитать, пользуясь случаем, его стихи, я не мог. Поэтому я взял представительскую его большую книжку, выпущенную в издательстве «Время», и прочитал ее от начала до конца за 3 дня. И я нашел там чудеснейшие стихи, которых я либо не знал, либо забыл. Но все подтвердилось. Когда мы сделали этот разворот с моими коллегами, с Арсением Русаком, Виталием Капланом, то оказалось, что мы попали вот на хорошую почву. Люди звонили, писали мне по электронной почве, благодарили за этого Левитанского. Это был мой Левитанский, да. И закончил я стихотворением редким «Это я, Господи, где он говорит» и так далее. Вот. Просто радостно.
Может, прочитать?
Да, оно написано, кстати говоря, таким, в общем, не особенно ритмизованным стихом. «Есть любимые книги». Есть любимые названия, существующие как бы отдельно, независимо друг от друга. В наше время демонстраций, манифестаций, всевозможных шествий вижу себя в одной из колонн с транспарантом, на котором начертано самое мое любимое, заповедное, сокровенное, от которого дух у меня захватывает. Нет, не название, нечто гораздо большее, чем название. Жизни, судьбы, пути, возглас отчаяния, крик о помощи, мольба о помиловании. Это я, Господи, Господи, это я.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Крючков, сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир», сегодня с нами, с вами, в программе «Светлый вечер». Вот заговорили мы о Левитанском, мы уже 2,5 стихотворения прочитали, и я вот так, знаете, зная, что нас ждет сегодня, что вы пришли не с пустыми руками, сделать то, что задумали, как раз и скажем об аудиоархивистике, звукоархивистике. Вообще, давайте напомним, что это такое, вот, и предваряя то удовольствие, которое нас ждет, послушаем голос Левитанского.
Хорошо, я кратко скажу, что я действительно занимаюсь много лет явлением литературной звукоархивистики, и тут важны все слова. Меня волнует явление авторского чтения. Мне кажется, и я здесь солидарен с Максимилианом Александровичем Волошиным, который в начале 20 века написал в одной из своих статей, что в голосе поэта сокрыта отпечатана его душа. Вот и все. Остальное это надо лекцию читать. Поэтому я подозреваю, что времени осталось мало. Давайте просто вот действительно сделаем себе в честь столетия Юрия Давыдовича Левитанского, в частности, такой вот эфирный подарок, что ли. Дело в том, что когда вышел этот разворот в Фоме, мне пришла смс-ка от жены Юрия Давыдовича, замечательной Ирины Машковской, которую я знаком, очень ее люблю. И она мне написала добрые слова. А я ей рассказал, что у меня есть идея соединить когда-нибудь стихотворение Левитанского 70-х годов о том, как он пришел в один дом, и ему поставили виниловую пластинку с голосом Бориса Пастернака. Он не называет поэта в этом стихотворении. Он не говорит, кто это читает. Не говорит. Он чуть-чуть дает понять, о каком стихотворении идет речь. Ключевые слова «летчик», «полет». И вот я говорю Ирине, что мне бы очень хотелось когда-нибудь, может быть, перед студентами, может, перед какой-то аудиторией, вот мы сейчас с вами попробуем, Константин, это сделать, соединить это стихотворение рядом с другой записью, с самого голоса Пастернака, читающего то стихотворение, о котором пишет Левитанский. Вот если у нас есть эти самые 5 минут, мы попробуем это сделать, я только... давайте только подумаем, какое же поставить первым? Мне кажется, лучше сначала послушать Пастернака.
Конечно.
И я скажу, что это стихотворение «Ночь» 56-го, кажется, года. Борис Леонидович Пастернак написал под впечатлением прозы Экзюпери, «Ночного полета», в частности. Вот сейчас, когда мы с вами записываемся, в Париже открылась выставка, посвященная Экзюпери, впервые показывают рукопись «Маленького принца». И это стихотворение о летчике, который летит вокруг Земли, да, помните? Вот мы его сейчас будем слушать. А Левитанский, видимо, услышал эту запись в доме с виниловой пластинки. Она была довольно рано издана. Это, я думаю, что имеется в виду пластинка «Говорят писатели», где это стихотворение представлял Ираклий Луарсабыч Андроников. Вот, наверное, и все, что следует сказать. Записан голос Пастернака в 1958, кажется, году, в Переделкине, где я живу, и где его дом-музей. И перед тем, как Борис Леонидович начнет читать, он очень трогательно и смешно говорит, и это возвращает нас к началу нашей с вами сегодняшней беседы. У микрофона русский писатель Борис Пастернак.
Давайте послушаем.
У микрофона русский писатель Борис Пастернак. Ночь. Идет без проволочек и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла. Блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный Путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники, в Париже из-под крыши Венера или Марс глядят, какой в афише объявлен новый фарс. Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке, на крытом черепице, старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работы, не прерывай труда. Не спи, борись дремоты, как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену.
Это был Борис Пастернак.
Да, уникальный момент на радио «Вера». Голос Бориса Пастернака звучит благодаря Павлу Крючкову, нашему сегодняшнему гостю. И мы теперь слушаем...
Слушаем в авторском же чтении стихотворение Юрия Левитанского, где говорится об этой самой записи, сделанной двумя шведскими словистами в Переделкине в 1958 году. Читает Юрий Левитанский, стихотворение 1976 года.
«Я был приглашен в один дом, в какое-то сборище праздное, где белое пили и красное, болтали о сём и о том. Среди этой полночи вдруг хозяйка застолье оставила и тихо иголку поставила на долго играющий круг. И голос возник за спиной, как бы из самой этой полночи шел голос, молящий о помощи, ни разу не слышанный мной, как голос планеты иной из чуждого нам измерения. Мелодия стихотворения росла и росла за спиной, сквозь шум продирались слова, и в кратких провалах затишия ворочались четверостишия, как в щелях асфальта трава. Но нет, это был не пророк, над грешными сими возвышенный, скорее ребенок обиженный, твердящий постылый урок. Но третье слово «не спи» художник он так выговаривал, как будто гореть уговаривал огонь в полуношной степи. И то был рассказ о судьбе пилота, но также о бремени поэта, служение времени, избравшего мерой себе. И то был урок и пример не славы, даримой признанием, а совести, ставшей призванием и высшую мерою мер. Я шел в полуночной тиши и думал о предназначении, об этом бессрочном свечении, без сона горящей души. Был воздух морозный упруг, тянуло предутренним холодом, луна восходила над городом, как долго играющий круг. и летчик летел в облаках, и слово летело бессонное, и пламя гудело высокое в бескрайних российских снегах.
Ну вот сейчас мы слышали авторское чтение Юрия Левитанского о том, как в какой-то московской квартире он слушает голос Бориса Пастернака.
Какая-то непередаваемая радость ощущать через вот звукоархивистику причастность к жизни этих людей, к их слову.
К их личности. Понимаете, в чем дело? Ведь я всегда, как попугай, уже все эти годы, занимаясь этой странной профессией, не профессией, я в литературной звукоархивистике выбрал для себя одну, главным образом, деталь. То есть, конечно, я сам записываю людей, это правда. И, конечно, у меня есть какое-то собрание звукозаписей, и я пишу об этом статьи, в том числе научные. Но главная моя миссия в этой истории, если можно так сказать, это попытаться, как я говорю, вернуть литературную звукоархивистику в широкое поле культуры, где она когда-то была. Это удалось. Я поучаствовал в этом, и слава богу. Но просто самое для меня драгоценное то, что когда-то Лев Шилов, мой учитель, которому в этом году 90 лет в мае будет, наш выдающийся звукоархивист, ученик Сергея Бернштейна, сказал, Бернштейна, который записывал на валике еще поэтов, Лев Шилов когда-то сказал, он выступал на конференции, посвященной Ахматовой, говорил об ее аудионаследии, и в какой-то момент он кончил говорить всякие научные вещи и сказал, ну, послушайте, товарищи там или господа, я не знаю, это было уже в перестроечные годы, но ведь голос человека – это же маленький вариант бессмертия. Он умер давно, его нет. Вы включаете его голос, он жив. Это его голос, это живой голос. Это не актер читает, это он. В эту минуту он жив, благодаря технике. И когда в 1962 году в своей самой первой книжке ленинградский поэт, наш живой классик Александр Кушнер, простодушно, как вроде бы можно думать, написал «Техника спасает наши души и берет с собой на небеса» в стихотворении «Магнитофон», он был очень близок в этом отношении, потому что в голосе человека его личность, а в личности душа и так далее, и так далее.
Утешение нам всем, работающим на радио «Вера».
Это правда. Это правда. Ничто так не воздействует на человеческое сознание и на его внутреннюю сущность, если говорить вот о нашем медиа-мире, как голос человека.
Ну вот я знаю, что у вас есть еще одна любопытная новость, скажем так.
Которая меня очень жгет и греет, да, это правда.
Архивистика и прикосновение к личности кого?
Да, я с удовольствием это говорю, хотя никакой моей заслуги здесь нет. Эта книжка у меня стоит на кухне, на стеллаже просто, и пока микроволновка разогревает вчерашние макароны, я снимаю, что куда рука потянется. И вот мне кто-то подарил, то есть не кто-то, тут даже карандашком написано, мой товарищ один, подарил мне книжечку архимандрита Августина Никитина «Православный Петербург в записках иностранцев». Ну, видимо, он, трогательный человек, думал, что я буду это читать. Разумеется, у меня нет ни сил, ни времени это читать. Я полистал, и вот я так несколько раз к ней обращался, пока микроволновка крутится. Я немножко говорю, конечно, ерничаю. Так вот, и вдруг я открыл главу, и там фотография называется «Встреча с протоиереем Иоанном Кронштадтским». На тот момент протоиереем, конечно. И вот последний абзац. Завершить наше повествование, повторяю, книга называется «Православный Петербург в записках иностранцев». Завершить наше повествование о кронштадтском подвижнике, причисленном ныне к лику святых Русской Православной Церковью, можно упоминанием о довольно необычном по тем временам событии. В 1898 году в Кронштадт прибыл из Америки один из учеников Эдисона, напомню, изобретателя фонографа, это я от себя говорю. Он обратился к отцу Иоанну с просьбой записать какую-либо его речь на фонограф. Отец Иоанн охотно согласился и сказал для записи обращение к Преосвященному Николаю, епископу Алеутскому. В настоящее время, сообщалось в церковной прессе, это действительно, тут есть сноска на журнал «Паломник», это я сейчас говорю, в фонографе собраны и воспроизведены речи уже многих выдающихся современных деятелей. Теперь увековечен голос и слово отца Иоанна, и долго будут передаваться из края в край по белу свету. Конец цитаты. Таким образом, Константин Михайлович, мы можем предположить, что в институте Эдисона в Америке, где-то там, в комнате, которая отвечает за русский отдел, на какой-то полочке, в какой-то коробочке, может стоять фоновалик, сделанный в конце XIX века, на хрупкие восковые бороздки которого уложен голос святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Это, конечно, невероятно. Я мечтаю когда-нибудь попытаться об этом узнать чуть более подробно, благодаря вот этому абзацу.
Потрясающе. Значит, у нас есть надежда, скажем, аккуратно, надежды услышать голос святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ну и дай Бог, чтобы это произошло, тогда я думаю, что мы еще раз вас позовем в студию «Радио Вера».
Спасибо. И если с большим волнением это сообщил сейчас.
Если совсем будет все удачно, то, может быть, на волнах нашей радиостанции этот голос и прозвучит.
Это мы попробуем такие невероятные вещи представить, попробуем.
Спасибо огромное. Вы сегодня много говорили о даре, о милости Божьей. Вот, может быть, и такой дар, и такая милость к нам будет проявлена. Я вас благодарю за нашу беседу.
Спасибо вам
я
за
получил громадное
внимание и терпение.
Павел Крючков, научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля, отдела «Дом-музей» Корнея Чуковского в Переделкине, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», заведующий отделом поэзии. И авторы, ведущие программ «Рифма жизни. Закладка» на радио «Вера», был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона теперь я еще с большим вдохновением эти слова буду произносить, зная, что они восходят к Борису Пастернаку в данном случае. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».